Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте.
О политике.
Владимир Путин не считает удовлетворительным состояние связи России и Евросоюза. Президент России сегодня поговорил с представителем Европейского совета Шарлем Мишелем. При этом глава государства отметил, что стороны остаются друг для друга значимыми партнерами.
О судебных делах.
Осужденные по делу Голунова полицейские обжаловали приговор. Ранее суд приговорил Игоря Лиховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Максим Умитбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по 8 лет колонии, Денис Коновалов – 5 лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 миллионов рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными. Журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков летом 2019 года. Его поместили под домашний арест. Через 3 дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты.
Об образовании.
В Рособорнадзоре сообщили о штатном завершении ЕГЭ по профильной математике. Сбоев и нарушений не было. На участие в тестировании было зарегистрировано почти 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников этого года. Минимальное количество баллов – 27. Основной период ЕГЭ проходит с 31 мая по 2 июля. Следующие экзамены по истории и физике пройдут 11 июня.
О людях.
Скончался последний выживший освободитель Освенцима. Давид Душман умер на 99-м году жизни в Германии. Его также помнят как участника Сталинградской и Курской битв. Давид Александрович добровольно вступил в Красную армию. За войну был трижды тяжело ранен. 27 января 1945 года Давид Душман на своем танке Т-34 повалил электрический забор в Освенциме, помогая освободить заключенных в этом лагере смерти. После войны Душман стал одним из лучших фехтовальщиков в СССР, подготавливая позже российских спортсменок к Олимпиаде.
О футболе.
УЕФА не будет менять сетку плей-офф Евро, если сборная Украины выпадет играть в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Это может случиться, если украинские футболисты выйдут в четвертьфинал чемпионата. Ранее Украина представила новую форму сборной. На нее нанесен лозунг украинских националистов и изображен контур страны вместе с российским Крымом.
О валютах.
Официальный курс доллара по Центробанку 72 рубля 93 копейки. Евро стоит 88 рублей 65 копеек. Все подробности и другие новости читайте на нашем сайте kp.ru.
Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Ну что, дорогие мои, война и мир, и две столицы, Первопрестольная и Северная Пальмира. В Москве для вас работает Надана Фридрихсон, ну а в Питере по традиции Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
Привет-привет.
Привет-привет. Прекрасно. Давайте начнем с главного события, которое происходило в северной столице. Питерский международный экономический форум. Я знаю, что вы там не присутствовали, что жаль. Кстати, я вас там прям хотела поймать. И, кстати, пожаловаться. Дмитрий Юрьевич, а тут сумасшедшие из ваших адептов меня атакуют. Как главврач, проведите работу. Они меня немного замучили таки. Хотела в кулуарах на форуме похныкаться, но вот говорю уж публично. В общем, да. А как вы считаете, как мероприятие прошло? Вы же наверняка видели и публикации, видели друзей наших общих.
Ну, если не смотреть изнутри не смотрел, не знаю, то вроде все благообразно, все как надо, все интересно. Все приехали, всякое рассказали, президент выступил, очень интересно.
А что все накинулись-то? Стали глупости всякие писать, причем народ, которого даже на форуме не было, самое интересное.
Ну, как... На вас кинулись или
да бог с ней со мной. Со мной я уже пожаловалась. Нет, про форум. Что значит, там нет иностранцев, что не приехали европейцы, что нет экономической повестки. Ну, полную ересь писали. Как вы думаете, это как, трафик нагоняли?
Ну, часть людей зарплаты отрабатывает и руководит теми, кто исполняет указания. То есть, это граждане с этого живут, с обгаживания России, как в ней все плохо, как в ней все отвратительно. Я бы понял, если бы они были там пламенными коммунистами, да, которые выступают за коммунистическую революцию. Тут я могу понять, да, тогда все неправильно. А в плане капитализма что не так-то? Не ясно. все работает, все строится. Санкции идут сугубо на пользу. То есть, свою задачу задушить нас экономически они не выполняют. Только на пользу работают. Ну, естественно, где-то плохо, но по большей части только помогают нашим гражданам быть самодостаточными. Нашему бизнесу быть самодостаточным. Ну и что, что не приехали. Мне вообще, честно говоря,
во-первых, приехали. Так, на всякий случай, там были иностранцы и были европейцы. Поэтому я была поражена, когда читала, что их там нет.
Я больше вам скажу, и американцы были, да, потому что американскому бизнесу это интересно. Американскому государству как политическому образованию нет, не интересно, они нас душат изо всех сил, а бизнесу интересно. Все хотят зарабатывать деньги. Так сущность капитализма, по-моему, в том, чтобы деньги зарабатывать.
Да, да, да. Что присутствовать вот на разных рынках и развивать всякую бурную деятельность, да. Но я с вами согласна, что, конечно, быть осликом ИА и торговать своим хвостом уныло, рассказывая, что все плохо, все так плохо, это действительно более кликабельно. Потому что выйдешь и скажешь: господа, форум был прекрасный, пропаганда, покидались, забыли.
Продался.
Продался, да, кровавый режим и вот это вот все. Вышел, поныл, как ослик ИА, лайки, комментарии. Для меня это удивительно, но такова уж такая реальность. Пластмассовый мир победил, как водится.
Также последняя на форуме шутка хорошая была. Как расшифровывается ослик ИА? Иностранный агент.
Кстати, видите, как удачно совпало. Кстати, на форуме также выступал президент России Владимир Путин. Интересная у него была повестка. В том числе много было тезисов о зеленой экономике. И, в общем, уже всем стало понятно, что Россия встраивается в этот тренд. Не могу вас не спросить, как вы считаете, а нам действительно надо встраиваться в эту зеленую повестку, перестраивать экономические связи и т.д. и т.п.?
С моей точки зрения, то есть это с недавних пор, наблюдая за действиями такой организации, как Greenpeace, которая, помните, там штурмовала платформу «Приразломная», там, когда их там смывали, по тюрьмам развозили, там, по каким-то милицейским околоткам, да, это сугубо ангажированные политические акции. То есть, я помню, там в молодости читал в советской прессе, что в Соединенных Штатах производство грубо делится на три. То есть, одного типа производства можно строить в любом месте на территории Соединенных Штатов. Другого типа, который более вредный, можно строить только на океанских побережьях. А третьего типа можно строить только в Китае, там, Бангладеш, Индии. Вот там вот, да. Пусть они там душатся и травятся. Потому что это вредное производство. Его хорошо бы вынести за пределы, не платить денег, не заботиться ни о какой экологии. Они же и в Китае-то сейчас все это выносили только потому, что там дешевле. А дешевле почему? Потому что не соблюдаются никакие экологические нормы. А вот когда Китай этот самый развился уже до состояния, ну, если не первой, то второй экономики мира, то с этим надо что-то делать.
Решили зеленой повесткой бить по голове.
Давайте мы экологические ограничения введем. Да, вот у нас зеленая экономика должна быть. А это, соответственно, требует каких-то диких денег. И таким образом мы вам все производства задушим. Вот для этого они вот эту боевую экологию и развивают. Надо ли заботиться о природе? Безусловно, надо. Никаких сомнений не вызывает. То есть, строительство каких-нибудь целлюлозно-бумажных комбинатов на Байкале и при советской власти у всех вызывало недоумение. Зачем вы это делаете? Но, тем не менее, а людям как жить? А как производством работать? Давайте как-то это планомерно, постепенно организовывать. Это, вы знаете, вот для меня это как с нынешними электрическими автомобилями. А давайте все дружно перейдем на электрические автомобили. Посмотрите, Илон Маск Теслу построил, обалдеть, какой прогресс. Вопрос, а какой вред природе наносит добыча этих всяких металлов, там кадмиев, литиев для батареек? Какой вред природе наносит производство батареек как таковых? А потом их надо утилизировать, эти батарейки, а электричество, перегородить реки там и прочее, и прочее. Ну, друзья, вот у нас беспредельные запасы газа. Может нам наш автомобильный транспорт переводить на газ? Лучше для начала не бежать, задрав штаны за комсомолом, а делать что-то свое. Вот он, наш газ. Давайте, да, у нас на газу будут машины. Они, наверное, там выхлоп послабже. Наверное, экологию загрязняют не так сильно. Вот как-то так, наверное, надо двигаться. А вот то, что они с Запада предлагают, это однозначно. Ничего хорошего в этом ни для нас, ни для китайцев, ни для кого нет.
Вот я, кстати, тоже об этом думала, и очевидно, что зеленая повестка – это в первую очередь в руках наших американских партнеров и европейских партнеров. Это политический рычаг давления. Я на форуме брала интервью у Фетисова. Он, помимо того, что легендарный хоккеист, он еще посол доброй воли ООН в Арктику и еще куда-то. В общем, посол доброй воли как раз по экологии. Я его спрашивала. Он мне рассказал прекрасно. Россия предлагает такие-то проекты, давайте договариваться, давайте спасать Землю-матушку, потому что, правда, много проблем. Я ему задаю вопрос. Слушайте, а вам не кажется, что нас наивных, на этом поле переиграют? Потому что для американцев это рычаг давления, а мы вот, значит, природу спасаем. Так вот вопрос. Так зачем же мы встраиваемся? Очевидно, что гарант, ну, умнее меня, вас точно. Так зачем же он это делает? У вас просто теория.
Ну, вот теория какая-то. Может, это какая-то операция прикрытия? На словах одно, а на деле совсем другое? Может быть.
Может быть. Но просто если мы действительно сейчас, взявшись за руки, пойдем спасать природу, с одной стороны, я этому рад, я люблю природу. Но с другой стороны, ну, очевидно, что это против нас и обернется в конечном счете. Угу. Тут американцы заявили, у русских грязный газ.
Такой пример вам приведу. Вот, например, есть такая страна Франция, в ней, по-моему, не менее 80% электроэнергии вырабатывают ядерные электростанции. Угу. А вот Германия от этого отказывается. Угу. Вот давайте у нас будет зеленая энергетика, что само по себе бред. Пока у вас деньги есть, ветряки эти дурацкие ставить, да. А вот когда деньги кончатся, тогда нет. Они и так не отбиваются и должного количества электроэнергии не вырабатывают. И мы хотим, да, но почему-то у нас Росатом 80%, по-моему, мирового рынка держит строительство ядерных электростанций, угу, и отказывается от этого не собирается.
Даже а несмотря на провокации.
Электростанции, они самые безопасные, самые экологически чистые. И это правда, в общем-то. Вот. Поэтому говорить можно про одно, а делать надо другое.
Угу. Еще одна интересная тенденция. В Европе сейчас действительно меняется пласт политических лидеров. Старые уходят, приходят новые. Все гадали, какими же будут эти новые европейские политики с учетом всех последних проблем. А многие ставили на правых, и правые там действительно тоже пытаются выйти вперед. Но, как оказалось, все-таки пока лидируют зеленые, леваки, как они себя считают, и люто агрессивные ребята. То есть не просто зеленые, давайте белочку спасем, а радикально зеленые. Как вы считаете, вот к чему это может привести? Они же не договороспособны, а слово совсем.
Ни к чему хорошему. То есть все вот эти вот персонажи, которые выражают любой радикализм, они ничего хорошего никакому обществу не несут. Ни нашему, ни европейскому. Вы что предлагаете-то? Как это у них бывает? Говорится, все хорошие должны собраться и убить всех плохих. И тогда нас будет счастье.
Ну, это же гениально.
Да, на уровне каких-то, я не знаю, там, подростков, рассуждения. Сейчас вот знаете, это детский сад типичный, что недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые. Ну, это же бред. Человек вообще ни малейшего понятия о жизни не имеет. Что с того, что вы там, ну, хорошо, вот вы закроете предприятие, да, закроете электростанции, у вас сразу все подорожает, например, в вашей Германии. Зачем проводят этот северный поток? Для того, чтобы дешевый российский газ шел на производство, а значит, снижал цены на немецкие товары. И это повышает их конкурентоспособность. Да. Давайте отключим российский газ. Давайте ваши товары будут дорогие. Давайте у вас не будет ничего покупать никто. Экономическая катастрофа. Кто это устроил? Это вы, спасатели природы? Ну, это же безумцы какие-то. Как таких можно подпускать? Я считаю, что это им американцы все наводят, все это развивают, ведут дикую пропаганду разнузданную. Мы тут за белочек и за ежиков изо всех сил переживаем. Ну, да, а к чему это приведет-то в конечном итоге? Я, кстати, давно когда-то жил в Германии. Ну, у меня батя военный был, и мы под Берлином там жили. Да, так вот там немцы уже в те там 77-78 год шоссе, автобан, а под ним специальные дороги для жаб прокладывали.
Для жаб?
Миграции, чтобы немецкие жабы ходили. Да, заботятся, безусловно. Надо ли это? Ну, конечно, да. Но вот заводы закрывать не надо, потому что от закрытия заводов беда.
Продолжим после короткой капиталистической рекламной паузы.
Война и мир. Знай больше о комсомолке. В 1943 году на восстановление Сталинграда направился агитпоезд «Комсомольская правда». В разрушенном городе на Волге было выпущено 230 спецномеров газеты общим тиражом более 500 тысяч экземпляров. А теперь реклама.
К 20-летию оркестра «Русская филармония» долгожданные концерты в Доме музыки с участием любимых артистов
из Америки, Италии и Швеции. Во сколько? Последний блок сколько у нас?
16 и 19 июня. Лучшая в мире исполнительница песен Уитни Хьюстон.
То есть у нас увеличилось время?
В проектах «Музыкальные хиты Голливуда»
и посвящение Уитни Хьюстон. Как все то же самое, если мы раньше в 6.11 уходили на рекламу, а сейчас уже в 6.14.
Магнус Баглот, Йохан Бодинг, Симоне Романата и Ульф Баденбрандт. В концертах «Золотые хиты рока» и «Великие британцы». Билеты на сайте orchestra.ru.
Поскольку закончится последний блок.
Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-97-02.
Всем привет, меня зовут Алексей Ягудин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Интересно и весело.
Лето. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Вот даже не знаю, как вам это сказать, Дмитрий Юрьевич. Прямо вот я всю ночь готовилась, прям плакала, обнимала колени. Случилось страшное. Дмитрий Гудков покинул Россию и отчалил на просторы незалежной. Как вы с этим справляетесь, с этой информацией? Тяжело ли вам это осознавать?
Ну, я от этих персонажей очень далек, поэтому только я не знаю. С жесточайшей иронией я на это смотрю. И куда ты поехал? На Украину? То есть, это надо понимать, вот вся твоя, это, как ее, оппозиционная деятельность, для тебя свои, это Украина, да? То есть, где с помощью нацистов произвели госпереворот, где запретили русский язык, где устроили гражданскую войну ради того, чтобы запретить всем нежелающим говорить на русском языке и оставаться русскими. Это ты туда поехал, да? Угу. Молодец. Молодец. Вот это поступок, это я понимаю. Даже говорить ничего не надо. Раскрылся в самом поступке. Молодец.
Ну, не совсем. Давайте-ка послушаем то, что он сказал, как он объяснил свой временный, по его словам, отъезд с просторов России. Дайте нам, пожалуйста, первый хрон его. Режиссер, доброе утро.
Была встреча с одним высокопоставленным человеком в России, и он мне сказал, ты знаешь, будут рыть на родственников. Я подумал, на кого же могут? Родителей я вывез. Ну, и тут тетя всплывает. Тетя, которая вообще не имеет никакого отношения к политике. 60 лет ей. Взяли ее, арестовали в день рождения внука, которому 5 лет, мой племянник. Держали ее 2 дня, 2 суток. Вот в таких условиях она сидела с женщиной, которая совершила убийство. Ну, вы должны просто понимать. Если я, как политик, я готов к разного рода риска, хотя бы психологически, она нет, конечно. Поэтому они взяли в заложницы тетю. Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого, слава богу, тоже сегодня вывез. Мне удалось это сделать.
Вывезли всех?
Ну, у меня супруга осталась, но уж и маленький ребенок. Я уж не думаю, что они начнут заниматься, опустятся уже до такого. Да, хотелось бы верить. Поэтому, но это очень сложный, тяжелый выбор. При этом я хочу все-таки подчеркнуть, да, я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это очень серьезно. Это очень серьезное, сложное решение. Я надеюсь, что вот до выборов они как-то поумерят свои аппетиты, успокоятся. Вот. Но совершенно очевидно, им не нужен Гудков, даже там, который сидит.
Ну, давайте начнем с того, что это очень мое личное мнение, что Гудков, в принципе, никому был не нужен изначально. И даже если бы он бегал с плакатами по Красной площади, вот и Гудкову бы позволили это делать, потому что уровень поддержки Гудкова, политической поддержки, друзья, давайте посмотрим такие грустные правде в глаза. Не то чтобы ноль, но 0,5. Окей, хорошо, один. И даже теперь, когда Гудков отчалил, значит, места не столь отдаленные, то бишь на Украину, что-то я вот не заметила, чтобы люди со слезами на глазах и с портретами Дмитрия Геннадьевича вышли на улицу и сказали, на кого ж ты нас покинул, отец? Итак, то есть все эти разговорчики про то, что он покинул Россию из-за политического какого-то, понимаешь, преследования, что кровавый режим его душит, чушь полная. Потому что его, во-первых, отпустили. Хотели бы задушить, не отпускали бы. Его отпустили, он спокойно следил, никто не мешал. Да, Дмитрий
Никуда
Юрьевич.
Бы не поехал, да. Был бы нужен, никуда бы не поехал. Ну, оно вообще, звучит да. Как-то странно. То есть, понятно, что это такие сугубо политические заявления. Мою тетю арестовали, держали 2 дня с убийцами. Ну, ты хотя бы скажи по обвинению, в чем тетю задержали. Интересно. Если ты это... У нас все граждане равны, между прочим. Если она попадает в изолятор в какой-то, да, там преступники. Туда только преступников определяют. Ты кого-то там спасал? То есть, для спасения тети, которую здесь задержали и практически посадили, по его словам, для этого надо убежать за границу? Я понимаю, если бы ты тетю, на которую там что-то копают, увез бы ее в первую очередь, это да. Брата какого-то спас, а жену не надо спасать.
Вот,
да?
Жена и ребенок остались тут.
Вообще смехотворное какое-то. Ты ж мужчина, то есть это твоя семья. Это первое, о чем ты должен заботиться. О своей женщине, о своих детях, о ваших детях. Не, сам взял, убежал. Я надеюсь, у них там хватит. Что это за разговоры? Вообще шизофрения какая-то. Ну и при этом, если уж там копаться в чем-то. Ну, например, люди, которые зарабатывают деньги самыми разнообразными способами. Норовят, чтобы они остались в семье, эти деньги. То есть, в этом участвуют все, так сказать, близкие и не очень близкие родственники. Ничего необычного в этом нет. И ничего позорного в этом нет. Это ваша семья, да. Деньги хотите оставить себе. Ну, так если начать искать. Что удивляться-то, что выйдут на тетю, на маму, на жену. Как-то да. Странно. Ну, вот спасение я убегу за кордон, а всех оставлю здесь, это, конечно, выдающееся.
Ну, не всех, брат, он, конечно, вывез. Но смотрите, а Гудков вообще делал интереснейшие заявления. Первое, что сделал Гудков, ну или второе, попав на Украину, дал интервью Киселеву, который вот тоже на Украине работает, не поверите, уже не помню, как его зовут. Ну, короче, Киселеву, который с усами щеткой. Я думаю, вы все догадаетесь, о ком идет речь.
Да,
вот, спасибо, вот... Пучков все помнит, слава тебе, Господи. Итак, он там проговаривает удивительную для меня вещь. Значит, вот я собирался идти на выборы в Госдуму, но вот тут приняли какие-то вот непонятные законы про экстремизм и на агентах и т.д. и т.п. И меня откровенно предупредили некие силовики, что если я не откажусь от идеи стать депутатом, мой вопрос, цитата Гудкова, будет решать товарищ майор. Объясните, что за чушь? Это что за силовики, которые пьют с Гудковым и со слезами на глазах ему говорят, беги, Дима?
Не, ну, может, такие у него есть. Может, они специально ему это говорят, чтобы он бегал, а они от этого веселятся. Это глупость откровенная. Ну, а в целом, это же что, это рассказы на публику. А это же ничем абсолютно не подтверждается. Ты что, можешь показать нам какие-то документы? Это, знаете, примерно как Леша Навальный звонит сотрудникам ФСБ. Представляется там помощником Патрушева, по-моему, и они ему все рассказывают.
Да, он и только в конце спрашивают, а вы кто? Это конечно, гениально,
да,
конечно.
Да. То есть, люди не имеют ни малейшего представления о том, как устроена служба, кто с кем вообще разговаривает, кто имеет право разговаривать, о чем, о каких-то там секретных операциях, чушь какая-то. А тут вот, вы знаете, мне позвонили и сказали, ну, это и мы с вами можем это рассказывать. Вот я могу рассказать, что мне звонит президент Обама, например, и все время со мной и советуется, как быть-то ему. Это точно такой же смысл имеет, как рассказы Дмитрия Гудкова.
Вообще, на самом деле, на примере Протасевича, которого сдали свои же друзья, там все было интересно и прекрасно, он сам в итоге в этом признался. Значит, все подумали, что пухленький, упитанный, довольный на свободе Протасевич, в общем-то, никому не уперся ни в один столб. А вот пойманный и посаженный Протасевич – это дорогой медиа-актив. И поэтому сразу началось. Мальчика пытают, мальчика, значит, убивают, мальчика шкуру спускают. И поскольку обсуждали его свои же, я бы на месте Гудкова, честно говоря, с просторов Родины вообще никуда не бежала бы. Тем более на Украину. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете? А ведь не дай... Давайте так, не дай боже. Я Гудкову ничего плохого не желаю, правда. Пусть живет долго и процветает. Но тем не менее, на Украине то Кечпова обливают, Бабченко или как там его фамилия, великий страдалец, который воскрес, то, простите, реально стреляют и подрывают. Возможно ли, что Гудков подвергает сейчас себя серьезному риску?
Вполне. Почему нет? Вполне. Они его для каких-то своих целей используют, а потом не нужен будет. И, ну, если ты не нужен, то зачем ты? Непонятно. У них государство все стоит только на бандеровском терроре. Когда никто не может ничего говорить, сначала пугают, потом применяют меры физического воздействия. Не нравишься, исчезнешь. Все. Безо всяких разговоров. Про то, что этого Протасевича пытают, ну вот вы знаете, это люди рассказывают сами про себя. Уж вот я бы точно его пытал. Хочется задать вопрос, а что он там такого говорит-то, вот для чего его надо пытать? Я могу понять, вы знаете, когда он там это, чтобы его не отдавали куда-то там в ЛНР, ДНР, что он якобы, я в интернет читаю, мне спецслужбы сводки не кладут, что он якобы принимал участие в деятельности, в боевых действиях там, в составе нацистского батальона «Азов», что он туда поехал, как белорус, и вот, а чем они занимаются? Они вот русских, например, убивают, что он там якобы принимал участие в боевых действиях, а есть там у свидетели, отловленные в этом «Азове», и что вот если его туда повезут, и там под суд отдадут, ну, это для него может закончиться нехорошо. Внутри Беларуси, а что ему там грозит-то? А зачем его убивать? Раз. А зачем его пытать? Два. О, вы видели у него там следы от наручников. Ну, так извините. У людей разная кожа бывает. Например, ткнул пальцем, остался синяк.
Это правда.
Стукнул как следует. Да, и вообще нехороший синяк остался. Человек дергался, нервничал, остались следы от наручников. Да, вы не поверите, от них остаются следы.
Поверьте даже женщине, без всяких... от наручников остаются следы.
Даже безо всяких пыток вообще остаются следы. Зачем пытать-то? Объясните. Он сам все рассказывает. Он хочет рассказать. Он абсолютно искренен. Да, у него там психическое потрясение. Вот такое со мной случилось. Да, он говорит, что его там предали соратники. Ну, наверное, ему виднее, что это они его предали. Там все эти, то, что мы когда-то обсуждали, как этот самолет, это там какая-то хитрость спецслужб или нет. Что-то как-то очень многое говорит, что там хитрость совершенно другая, а не белорусских спецслужб. Ну, так случилось, да. Ну, человек вполне возможно, я так уже отрицать нельзя. Он совершенно искренне раскаивается вот в содеянном. Связался с какими-то козлами там. Вот они его втянули в какой-то блудняк. Теперь ему плохо. И он вот не хочет, чтобы так было. Это ж нынешняя молодежь. У них психика очень гибкая. Сегодня так, завтра вот так. Здесь за этих, там за тех. Ну, вот так получилось. Зачем туда лезет этот Дмитрий Гудков?
Не понимаю. Это такая глупость на самом деле. При том, что Гудков, в общем-то, откровенно сказал, что он если вернется, то только после выборов в Госдуму. Ребят, слушайте, ну какая это оппозиция? Я все, конечно, понимаю. Идейные-то где? Люди добрые. Почему же все про баблоты и про побег? В общем, сейчас короткая пауза. Мы с Дмитрием Юрьевичем переварим эту печаль, грусть, тоску. И вернемся к вам.
Война и мир. «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Радио про настоящее. «Комсомольская правда».
Моя идеология, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
Я люблю, вот когда человек, нормальный, умный человек, я сейчас про себя, говорит, что существует теория заговора.
Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бачинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, и слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы.
Давайте не будем растекаться мыслью.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Ну, мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть, мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стать папой римским. Я отказался.
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
У меня есть встречное предложение. Если вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете эти холдинги. Какие проблемы?
По средам в 17:00 по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
Новости.
В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте.
О политике.
Женева готовится к саммиту России и США. В городе уже изменили маршруты ряда линий общественного транспорта и закрыли два парка до 18 июня. Встреча Путина и Байдена пройдет в Швейцарии 16 июня. Последний полноформатный саммит России и США состоялся в 2018 году в Хельсинки. Тогда Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.
О Белоруссии.
В Кремле заявили о необходимости пояснений со стороны Минска заявлений о финансировании телеграм-канала «Нефта» бизнесменам из России. Это должен сделать либо сам Протасевич, либо официальные власти, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На прошлой неделе задержанный оппозиционер Роман Протасевич рассказал в интервью белорусскому телевидению, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала, а один российский олигарх перечислял средства телеграм-каналу «Нефта», признанному в Беларуси экстремистским.
О законах.
В Госдуме назвали вопиющей провокацией украинский законопроект о коренных народах. В заявлении парламента говорится, что внесенный Зеленским проект они рассматривают как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими народами Украины. Ранее президент Украины внес в Верховную Раду документ, который не включает русских в перечень коренных народов страны.
О судебных делах.
Гражданская жена погибшего в аварии с Ефремовым мужчины судится за его наследство. Ирина Стерхова подала иск в суд с требованием включить ее в ряды наследников умершего. Стерхова ранее пыталась доказать, что прожила с Захаровым в Москве более 20 лет, в то время как его официальная семья находилась в Рязанской области. Старший сын покойного согласился в суде признать ее супругой отца. Для признания наследницы ей требуется согласие других членов семьи. Летом прошлого года актер Михаил Ефремов устроил аварию со смертельным исходом в центре Москвы. Артист был пьян, он получил 7,5 лет колонии. Богатейший человек в мире Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом. «Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал Безос в Инстаграме. Ранее его компания Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля. Победитель этого аукциона полетит в космос вместе с Безосами.
О валютах.
Официальный курс доллара по Центробанку расчетами на завтра 72 рубля 93 копейки, евро 88,65.
О погоде.
В Москве и Петербурге завтра около 20 градусов. В столице ожидаются дожди, в Санкт-Петербурге без осадков. Все подробности и другие новости есть на сайте kp.ru.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Вот уж не думала, что я такое скажу, люди добрые, но места лишения свободы как-то, вот знаете, меняют людей. Вот Роман Протасевич рыдает, сознается, сдает явки, пароли, имена, цепочки, и даже каких-то белорусских военных тоже успел сдать. Так кто бы мог подумать, Алексей Анатольевич Навальный тоже медленно, но верно встает на путь исправления, друзья. Это о многом говорит. Вот, в частности, Навальный отказался аж от двух исков колонии в Покрове, где он отбывает свое заключение по делу Ифраше. Итак, сначала Навального дико возмущало, что он получал газеты с какими-то вырезанными статьями. Анатольевич сел на старого дохлого коня и начал орать «Цензура!». Потом, соответственно, его возмутило, что ему не дают книги. И тоже дико возмущался по этому поводу. И тут вдруг Ни с того, ни с сего. Анатольевич нам заявляет, что у него нет претензий по поводу этих самых газет, что цензуры нет. Юридически установлено, что никакой цензуры нет. Я в голос смеялась. Ну и по поводу книг как-то у него отпали все претензии. Дмитрий Юрьевич, что там, паяльник был или что? Откуда такое?
Зачем? Нет. Ну, он же у нас так называемый юрист, то есть изучал законы, понимает, как их применяют, по всей видимости, адвокатом, говорят, был. Я это не в курсе, только отголоски слышу, но лично у меня ни разу не создалось такое впечатление, что у него есть хоть какое-то юридическое образование. Я когда-то в далеком прошлом закончил милицейское юридическое ПТУ, у меня даже диплом есть о том, что я юрист. Ну, профиль, правда, правоохранительные органы, у него там, наверное, что-то другое.
Но, так вы не юрист, вы обвинитель, извините уж, влезлась.
Вот. Как-то это незаметно, что он в законах хоть что-то понимает. Вот незаметно и все. Если ты подавал какие-то иски, то о чем ты их подавал и почему ты их забрал? Скорее всего, потому что ты не понял, про что написал. А когда тебе объяснили, ой, наверное, лучше забрать. Это ж не какие-то там, знаете, договоры со следствием. Сдашь подельников, мы тебе это облегчим существование. Нет, это просто какая-то глупость. Откровенная совершенно.
Ну, смотрите.
Он производит впечатление. Вот самое ужасное, понимаете? Он не производит даже впечатление умного человека. Просто умного. Которого хочется послушать. Который что-то дельное говорит. Блин, ну что уж там касаться каких-то аспектов профессиональной деятельности. Дурь. Как это говорят наши социально близкие уголовники? Не украсть, не посторожить. Это вот
лёд. Давайте так, не наши, а ваши. Так, на всякий случай. Я девочка хорошая. Я опером не работала, если что. Ну, смотрите, тут важный еще момент. Надо отдать должное Навальному, пока он был на свободе, его медийная активность, ну, действительно была успешной. Правда, приходили, смотрели его канал, правда, там был какой-то отклик, люди там чего-то писали, говорили и даже куда-то выходили, но как только Навальный оказался в стенах не столь отдаленных, выясняется, Жданов и Волков добили, в общем-то, сами, без всякого кровавого режима, собственными руками придушили на корню все, что Навальный худо-бедно создавал. Ну, а Любовь Соболь умудрилась загреметь в секс сексуальный скандал. Как вы думаете, все с паствой Навального покончено? У нас же просто выборы тут на подходе, как бы вот хочется понять.
Тут ключевое – это деньги. То есть, не какие-то его там дарования политические, идеи в кавычках. Самое главное – деньги, на которые они ведут деятельность. Деньги поступают, например, какими-нибудь биткоинами, которые непонятно кто, непонятно откуда прислал, непонятно с какой целью. Сразу говорю ему, как специалист, думайте самое плохое и не ошибетесь. Что эти деньги присылают ему вульгарно ЦРУ. Условно скажем, спецслужбы Запада. Ну, вот как только финансирование обрубили, денег стало гораздо меньше. Возникло тут же среди этих персонажей, как и со слов Протасевича, так то, с белорусскими, так то же самое и с нашими. Сразу возникла свара из-за денег. Угу. Этих отодвинем, этих отодвинем. Этот не нужен, этот не нужен, блин. Ну, ничего, опять-таки, необычного тут нет. Я не знаю, как это, на мой взгляд, не повод для злорадства. Потому что все друзья познаются в беде. Так-то мы все прекрасные люди, великолепно общаемся, друг друга любим. А вот только как только начнем делить наследство или какие-то деньги, сразу проявится, как там у Булгакова, люди-то хорошие, только квартирный вопрос их испортил. Ну, так и тут. Все, а как окончилось финансирование, ну, а на что ты будешь этим заниматься? Это знаете, как с его этим роликом про, как их там, комнаты грязи и прочее.
А, аквадискотека, который, вот это
да,
вот все.
Которые посмотрели 100 миллионов раз. Я вам как специалист скажу, в России нет такого количества народу, чтобы они смотрели этот дурацкий ролик. Он просто дурацкий.
Ну, на Украине посмотрели. Откручено.
Это изнутри Ютуба накручено тамошними этими специалистами, накручены просмотры. А вот поделитесь, вот вы в серьезном издании работаете, вот у вас там серьезная передача. Вы вот можете обратиться к руководству Ютуба, чтобы они вам что-то накрутили там. Они могут вам скрутить, не давать вам развиваться, не показывать ролики. Это да, это могут. А зачем им надо? Ну, только по какой-то команде они могут вам такие благодеяния, как Леше Навальному, оказывать. А с какого это перепугу гражданину России обеспечивается такой пиар на Ютубе? Непонятно. Ну, то есть, наоборот, понятно, с кем ты там дружишь и кто тебе там помогает. К нам, например, это, канцлер Германии на встречу с нами не ходит. В общем-то, как ты себя чувствуешь, Дмитрий Юрьевич? Меня канцлер Германии не спрашивает.
Если Пучкова, прости господи, траванут непонятно чем, конфеткой или новичком, и он поедет в Германию, слушайте, я уверена, к вам не только канцлер, к вам вообще вся немецкая элита придет и скажет: категорически приветствуем на русском языке. Проверять не будем. Слушайте, ну вы на самом деле подводите к очень печальной мысли. Вы человек, который разбирается в истории. Историк в том числе, не побоюсь этого слова. Слушайте, мы как до такой жизни докатились? Мне правда интересно, где у нас в стране идейная оппозиция? Я хочу ее найти. Где она?
Ну, как-то вот не получилось. У нас страна-то, каким бы смешным ни показалось, она достаточно особенная. Она не такая, как европейские страны. У нас не такие люди. Они думают совершенно не так и ведут себя совершенно не так. Поэтому оппозиция, ну такая, а что оппозиция это предлагает, понимаете? Мне все время интересно.
Да ничего не предлагают.
Да, вот вас не устраивает вот этот персонаж, что вы предлагаете? Мы так предлагаем...
Им Гарант тоже самое говорил, миллионы раз. Пожалуйста, предложите какую-то повестку.
Дальше ничего. Вот дальше станет хорошо. Ты дурак? Ну, наверное, да. Ну, что это? Это не оппозиция? Нет. Именно поэтому они так тихо-тихо-тихо скатились до детей, которых через ТикТок заманивают на массовые акции, через ТикТок. Это вообще безумие уже, детский сад. Потому что взрослым они не интересны никаким боком. То есть, это крах даже без посадок вообще.
Ну, смотрите, есть версия, что Кремль тоже виноват в том, что у нас в этом смысле зачищено оппозиционное поле и посыпано солью. Что многих политиков и партий в свое время, ну, как-то им обрубали крылья. И в итоге, таким образом, оппозиции действительно ее сегодня нет. Это трагедия. Оппозиция всегда должна быть. Только здоровая, адекватная, а не которая продает уши осла я. Но ее зачистили в силу там разных политических соображений. В результате мы имеем либо игроков из одной команды, либо вот таких вот прекрасных личностей, которые через ТикТок кого-то куда-то выводят. Как вы считаете, все-таки Кремль осознает эту ошибку? Ну, как вам кажется?
Да мне не кажется, что это ошибка. То есть, я все это наблюдаю десятилетиями. Как было в 90-х, как было в начале 2000-х, как стало сейчас. Мы движемся, непрерывно движемся в правильную капиталистическую сторону. Оно не может вот сию секунду раз и стать все прекрасно, хорошо и красиво. Например, у нас в нашей Думе Коммунистическая партия Российской Федерации прекрасно представлена, в отличие от нацистской Украины, например, где коммунистов никуда не пускают, запретили законом, проводят декоммунизации, роняют Ленина там и прочее, у нас с этим гораздо разумнее все происходит, на мой взгляд. Возможно, я недостаточно осведомлен, но, на мой взгляд, все гораздо разумнее. Образуются ли эти партии каким-то образом? Ну, государство им, например, деньги на выборы дает всем, если я правильно помню.
Это не совсем оппозиция, согласитесь.
Да, потому что так не у всех есть деньги, чтобы вот так вот выступать, партию организовать непросто, увлечь ее чем-то непросто. Я не знаю, я просто теряюсь, понимаете? Это же какие-то... Я могу понять, когда капиталисты и коммунисты. Это я могу понять. Но когда внутри капиталистов там вот это вот фиолетовый, а это светло-фиолетовый, а это темно-фиолетовый, тут как-то это... Граждане не хотят в это впрягаться, ни во что ходить. Им и так хорошо. Им это просто неинтересно. Их не могут увлечь вот этими вот микроскопическими какими-то различиями. Неинтересно просто.
Но, тем не менее, лично для меня очень грустно и печально, что у нас нет здоровой, адекватной оппозиции, которая не просто выходит и визжит: «Все плохо! Мы все сдохнем!» А те, которые выходят и говорят: значит так, смотрите, вот есть такая-то проблема, ее можно решить вот так, вот так, вот так. Согласны, не согласны? И дальше идет какой-то диалог. Нет, у нас то блогеры, то паникеры-суслики, то просто странные трусливые ребята, которые при вообще... очевидно, в легком деле, за аренду заплати, Гудков, и бежать никуда не надо. Нет, вместо того, чтобы заплатить за аренду, то, что он задолжал, он дал стрякача на Украину. Ну, что это за позиция? Понимаете, я в печали. Но продолжаем марафон. Ладно, у нас, так в Беларуси, извините, прости господи, прекрасный оппозиционный деятель, я считаю, выдающийся, который переплюнет в аналах истории самого Ленина, домохозяйка Тихановская. С чего вдруг я про нее вспомнила? Потому что Сенат парламента Чехии принял Тихановскую, внимание, друзья, как главу Беларуси. То есть, они ее для себя легализовали или перепутали с Лукашенко.
Господи, Ну, это безумие какое-то, как в Венесуэле. Назначили какого-то клоуна Гуайдо, а он теперь будет вместо президента Венесуэлы. Вы кто такие? Ну, кто вы такие? Почему вы лезете в дела суверенных государств? Как такое вообще вот в здравом уме может происходить? Ну, с Чехией понятно, что это
американская мариане. Вот на этом пауза, простите, реклама и продолжим.
Война и мир. Знай больше о комсомолке. Газета активно поддерживала все великие советские стройки, в том числе Байкало-Амурскую магистраль. В первый рейс по магистрали в 1975 году вышел специальный агитпоезд «Комсомольская правда», прозванный «Красной птицей» за яркую раскраску. Он ходил в рейс на протяжении 15 лет. А теперь не менее интересная реклама.
Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский зубной имплант «Адин» за 7900 рублей. Бесплатная консультация хирурга и панорамный снимок. Беспроцентная рассрочка до 36 месяцев. Пожизненная гарантия. Клиника «Имплант Лаб». Премиум качества по доступной цене. Звоните нам 241-50-50, 241-50-50, код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Настоящие люди. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Лето. На радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Итак, домохозяйка Тихановская дошла до чешского сената, и там сказали: «О, президент!» Дмитрий Юрьевич, продолжайте мысль.
Ну, это атас вообще. То есть, это же на государственном уровне происходит. Это не какая-то желтая газетенка там взяла и заявила, что да, мы считаем ее настоящим президентом. Это государственный уровень. Что это такое? К чему уже скатилась международная политика? Вообще уже ниже ватерлинии. Ну, с одной стороны, понятно, что это какие-то там американо-европейские прихвостни. Ну, вы вообще в своем уме? Что же вы делаете такое? Это, ну, все рушится на корню. Вообще, все международные отношения, все разваливается. Ладно, хорошо, скажем, да, хорошо, вот батька там победил, 80% перебор. А у тебя-то сколько? 1.5% или сколько там? Ты кто такая? На основании чего? Ну, это белорусский народ тебя выбрал? Нет. А кто? Чешское правительство тебя назначило? По чьей указке? Безумие какое-то вообще. Тут, кстати, ролик хороший в интернете был, где она вроде по Варшаве ходит, где-то в Польше, там, а вокруг нее человек 20 охраны ходит, стерегут ее изо всех сил. Дурдом вообще.
Вы не те ролики смотрите, лучше Соболь посмотрите последний. Ну так, развлекитесь.
Кошмар.
Кошмар.
Это тоже, кстати, вот понимаете, ну, вот какой-нибудь там это американский политик, и там всю жизнь его с увеличительным стеклом разглядывают. Mm-hmm. Что ты делаешь? Не курил ли ты нехорошие папиросы в университете? С кем дружил? Каких политических взглядов тогда придерживался? Каких сейчас? Одна ли у тебя жена? Какие у тебя дети? Крепкая ли семья? А тут вы же политики. Как вы можете такими вещами заниматься? Совершенно, ну, очевидно, что все это вылезет. За вами смотрят там в 100 глаз. А уж с нынешними этими технологиями, ну, зачем вы это делаете? Нельзя в политику ходить с такими делами. Только языком подсокать. Ужас.
Ладно бы подсокать. Я боюсь, там другие варианты есть насчет языка. Ну да ладно. Хорошо. Но тут вы абсолютно правы. Маразм полный, да? Тем более, что Тихановская на какой-то период вообще выпадала из медиаповестки. Ей не особо интересовались ни в Восточной Европе, ни в Старой Европе, ни в Соединенных Штатах. Как-то все, значит, как этот сиреневый пятиглаз, вперились в Протасевича и самолет. Тут вдруг она всплывает. Как вы считаете, значит ли это, что ее карту сейчас будут разыгрывать самым разным способом, возможно, как и с Протасевичем разыграли, и что летом стоит ждать очередной волны протестов? Ну не просто же так это все делает, слушайте.
Ну, побегают, что, не выбрасывать же ее сразу. Деньги вложены, тренировали, натаскивали, ну, может, еще хоть что-то попробуем. Но знакомые, которые живут в Белоруссии, говорят, что накал там резко спал. Никому не интересно уже. Ну, естественно, какие-то люди есть, безусловно, да. Вон, как Протасевич говорит, что там законспирированные боевые группы, схроны с оружием. Все это, безусловно, есть. Никаких сомнений. Это и в России есть, если как следует покопаться. Везде есть. То есть, это за это спецслужбы зарплаты получают. За подобные вещи активно этим занимаются. Но это же вопрос всенародного недовольства. Как ты людей-то выводить на улицы будешь? Никак.
То есть, вообще протестов не будет?
Может и будут, но не в таком виде и не в такой форме. То есть, белорусская милиция и тамошний КГБ, ну, сначала, на мой взгляд, повели себя не совсем правильно. То есть, не надо там было такую жесткость проявлять. А дальше уже все пришли в себя, давай точечно работать. Вот ты организатор, а ты вот прыгаешь, а ты вот этот, ты вот тот. Давайте хотя бы встретимся, побеседуем. И это на людей оказывает сразу исключительно положительное воздействие. Подумай о своем будущем. Это сразу отрезвляет. И дальше ты не будешь призывать 150 своих друзей идти на улицу скакать. Просто не будешь.
Знаете, над чем я посмеюсь в голос, и, скорее всего, так и будет. Значит, западные спецслужбы там сейчас раскачают медиаполе и тему Тихановской, потом посадят ее на самолет, чтобы она полетела над небом Беларуси, потирая ручки. Сейчас тетку поймают, а мы расскажем, что ее пытают. И представляете, она никому не нужна. Она уже сама из самолета с парашютом выпрыгивает, садится в Минск и кричит: «Ребята, вот она я, хватайте!» Мимо проходит так, смотрит на нее, лузгую семечки. «Женщина, идите, куда шли? Вам куда? В магазин? Мы вас проводим!» Это будет дико смешно, и допускаю, что так, скорее всего, и будет. Ладно, идем дальше, смотрите. Тут бывший президент Незалежный Кравчук, Леонид Кравчук, значит, давал интервью. Давал, и вот додавался. Значит, выдал шикарную фразу. Он говорил на, естественно, мове, незалежной, понятно. Но я худо-бедно со своим, так сказать, слухом кривым, худо-бедно разобрала. Значит, выдал он следующее. Если Украина действительно хочет быть великой, прекрасной, и вот это вот все, значит, надо отрезать от себя раковую опухоль Донбасс. Ага, сама удивилась, еще раз переслушала, подошла к украинцу, сказала: «Да, ты все правильно услышала». Дмитрий Юрьевич, на самом деле было бы смешно, если бы не было не смешно. Тут такое дело, что, в общем, там опять британцы высаживают десант инструкторов, у которых был опыт в Афганистане и Ираке. Это люди, которые про бойню понимают больше, чем про войну. И вроде как Зеленский чего-то такое шумит по поводу военных действий на сентябрь. К чему движемся?
Ну, на сентябрь как-то странно, война, она всегда летом, когда дороги сухие и можно по полям бегать. Осенью, когда там по 3 килограмма на каждый сапог глины налипнет, ты далеко не убежишь.
Ну, в сентябре болдинская осень, еще тепло.
Все равно плохо, никуда не годится. Они не могут ничего сделать. То есть, вся их тактика может свестись ровно к одному. Вот мы напрыгнем тут на километр вперед, там закрепимся и все. Никакой победы одержать они не могут, там ни в теории, ни на практике. Просто физически не могут и не одержат, соответственно. Поэтому все вот эти вот их весенние маневры там на границах, а мы тут сейчас как соберемся, а мы тут сейчас как жахнем, ну, наверное, перед западными этими работодателями, кто им деньги платит, этой украинской элитке, вот перед ними отчитываются: да, посмотрите, мы тут ух, мы тут ах. Везите инструкторов, дайте нам оружие, смертельного оружия, а уж мы тут как дадим, ну, бестолковое все абсолютно. Ну, а то, что сказал этот Кравчук, да, характерно. Это, кстати, о птичках бывший коммунист, по всей видимости, как и все. Как да, и все. Отлично.
Но вы не были, вы считали себя недостойным.
Раковая опухоль, это да. Так, вот так он называет. Они же с одной стороны кричат, что это Украина, Донбасс, это же Украина у них, да? А там живут граждане Украины, украинцы, по всей видимости. Но они, оказывается, раковая опухоль. А где еще у вас раковые опухоли? Вот хотелось бы узнать, у них настоящая это раковая опухоль на Западной Украине, где обитают наследники бандеровцев этих. Служащих СС там и прочее. Вот где раковая опухоль, которая вашу страну пронзила уже метастазами насквозь и погубит вашу страну. Но нет, раковая опухоль – это Донбасс. Где людей убивают просто за то, что они хотят говорить по-русски. Они хотят быть русскими и говорить по-русски. За это их украинские нацисты убивают. Вот это прекрасно. Вот это да. Молодец, Кравчук. Только поздравить.
Кравчук давно уже выжил из ума, прости господи, но при этом, при всем, он сохранил одну мозговую функцию, ее худо-бедно поддерживают. Кравчук тот человек, который транслирует кулуарные разговоры на банковые. Работа у него такая, пенсия у него, прости господи, такая. Так вот, меня это заявление навело на другие мысли. Мы же видим, что Киев как не в себя, то Минские соглашения пытается переписать, то отменить, то переместить площадку из Минска куда-нибудь, я не знаю, в Вашингтон, то еще черт знает что. Слушайте, Украине важно, как я понимаю, нынешней майданной Украине важно вступить таки в НАТО. Они не могут вступить в НАТО, пока есть территориальный спор, то бишь гражданская война с Донбассом и их вопли по поводу Крыма, которые они никогда не увидят больше в своем составе. Не кажется ли вам, что это заявление Кравчука проброс, что Украина готова отрезать вот часть от себя, Донбасс, но они же считали это частью, да? Но после этого вступают в НАТО.
Ну, может быть. Ну, это желание. Это желание. Тут не от них зависит. Здесь зависит от НАТО. Хотят они туда войти или не хотят.
Хотят.
Соединенные Штаты переживают серьезнейшие политические потрясения внутри самих себя. Им сейчас не до них. Вон уже Байден сказал, что хрен с ним, с Северным потоком. Пусть достраивают. Это ж обалдеть вообще.
Да, Зеленский что-то... там кричал по этому поводу. Взвыл, это правда.
Натурально взвыл. На что мы армию держать будем, если русский газ не пойдет? Это при том, что русский газ по контракту должен там идти все равно. Никто ж не говорит, что им сразу...
Транзит сохранится через Украину, да. Только в меньших объемах, друзья мои. Вам будет что своровать?
Ну, пытаются по-прежнему понравиться белым хозяину.
Мы заканчиваем, к сожалению, с Дмитрием Юрьевичем, но мы еще вернемся когда-нибудь. Счастливо!
Война и мир. Наши права и льготы.
Электронные больничные в нашей стране начали оформлять летом 2017 года. А сейчас уже более 73% всех больничных листов в России являются цифровыми, и проект «Электронный больничный» называют социальным суперсервисом. Однако пациент по-прежнему может выбирать, получить по старинке бумажный больничный или современный электронный листок нетрудоспособности. Чтобы оформить второй, нужно...